36. По их виду и акценту Лонни догадался, что это русские, и, понаблюдав в течение часа, как они пьют неразбавленную водку, удостоверился в этом. Грубые, шумные, нарывающиеся на неприятности. Хозяин бара грозил выставить табличку «Русским вход воспрещен», но, разумеется, не мог привести угрозу в исполнение. Лонни предположил, что это команда торгового судна, вероятно, перевозящего зерно из Канады. В тот вечер на посту был только один вышибала. Он позвонил другому, но того не оказалось дома. Хозяина в баре тоже не было, поэтому вся ответственность ложилась на Лонни. Они заказали еще водки. Лонни подумал было разбавить ее водой, но эти ребята немедленно просекли бы обман. Когда один из них шлепнул официантку по пышной пятой точке, ситуация начала выходить из-под контроля, причем стремительно. Единственный вышибала, человек, который никогда не останавливался перед применением насилия, рявкнул на наглеца. Тот, вставая с сердитым видом, рявкнул в ответ на своем языке, свирепо замахнулся и нанес удар, но промахнулся. Однако второй удар достиг цели. Группа патриотически настроенных байкеров, сидящих в другом конце зала, начала швырять бутылки в русских, которые моментально повскакивали с места и кинулись в драку.
«Вот дерьмо!» — воскликнул Лонни.
Он подумал было ретироваться на кухню, но такое происходило уже много раз. Его бар имел скандальную репутацию злачного заведения, что было одной из причин, почему здесь хорошо платили, причем наличными. В эту минуту другую официантку сбили с ног, и он выбежал из-за стойки, чтобы помочь ей. Рукопашная шла совсем рядом с ним, и когда Лонни добрался до женщины и попытался поднять ее, какой-то тупой предмет обрушился ему на затылок. Он рухнул без чувств, кровь, хлынувшая из раны, стала пропитывать его длинные седые волосы, собранные в конский хвост. В свои 66 лет Лонни был слишком стар, даже чтобы наблюдать за подобной свалкой. 2 дня он пролежал без сознания в городской больнице Джуно. Хозяин бара нехотя признал, что никогда не видел документов этого человека, знает только имя — Лонни Кларк. Детектив продолжал расследование, и когда стало ясно, что Лонни может никогда не оклематься, решил провести обыск. Хозяин сообщил, где находится ночлежка, которую Лонни называл домом, и полицейские вломились в его жилище. В комнате не было почти никакого имущества, но они обнаружили в ней 30 килограммов кокаина, аккуратно завернутого в фольгу и, судя по всему, нетронутого. Под матрасом нашли небольшой пластиковый пакет на молнии, а внутри около 2000 долларов, водительские права штата Аляска на имя Гарри Мендозы, которые оказались фальшивыми, паспорт, тоже поддельный, на имя Алберта Джонсона, еще один фальшивый паспорт на имя Чарльза Ноланда, краденое висконсинское водительское удостоверение Уилсона Стеглица, подлинное, но просроченное, и датированную маем 1955 года пожелтевшую выписку из приказа о списании Энсела Ф. Хаббарда с военно-морского флота. Содержимое пакета составляло все земные сокровища Лонни, если не считать кокаина, стоимость которого на черном рынке равнялась приблизительно 1,5 миллионам. Полиции понадобилось несколько дней, чтобы проверить данные, а к тому времени Лонни пришел в себя. Было решено не сообщать ему о находке до выписки из больницы. У двери его палаты дежурил полицейский в штатском. Поскольку подлинными именами в его арсенале, судя по всему, были имена Энсела Ф. Хаббарда и Уилсона Стеглица, их проверили по национальной базе уголовных преступлений, чтобы выяснить, не значатся ли в ней эти люди. Детективы начали заходить к Лонни, прихватив молочный коктейль или другое угощение, и понемногу разговаривать с ним, не упоминая, однако, о наркотиках. После нескольких таких визитов детектив сообщил, что они не могут найти никаких официально зарегистрированных следов существования человека по имени Лонни Кларк. Ни места и даты рождения, ни номера социального обеспечения, ни места жительства. Что скажете, Лонни? У Лонни, всю жизнь бегавшего и прятавшегося, зашевелились подозрения, и он стал менее разговорчив. «Вы когда-нибудь знали человека по имени Гарри Мендоза?» — спросил детектив.
«Возможно», — осторожно ответил Лонни.
«Да? Где и когда вы с ним познакомились? Как? При каких обстоятельствах?»
Молчание.
«А как насчет Алберта Джонсона или Чарльза Ноланда?»
Лонни ответил, что, возможно, встречался с этими людьми когда-то давно, но не уверен. С памятью у него плоховато. То возвращается, то пропадает. В конце концов, ему уже раскроили череп, у него ушиб мозга. И вообще он мало что помнит из того, что было до драки.
А к чему все эти вопросы?
К тому времени Лонни уже понял, что копы побывали в его комнате, но не знал точно, нашли кокаин или нет. Существовала вероятность, что человек, которому наркотик принадлежал, вскоре после драки пришел в ночлежку и забрал его. Сам Лонни дилером не был, просто оказал дружескую услугу, за которую ему неплохо заплатили. Так что вопрос состоял лишь в том, обнаружили ли копы кокаин. Если да, Лонни попал в серьезную передрягу, и чем меньше он будет говорить, тем лучше. Он уже много лет назад усвоил, если копы начинают задавать вопросы, отрицай, отрицай, отрицай.
Джейк сидел за рабочим столом, когда порция сообщила по интеркому.
«Вам звонит Чак Мюррей».
Джейк схватил трубку и поприветствовал звонящего. Мюррей руководил фирмой в округе Колумбия, которая специализировалась на поиске пропавших людей как внутри страны, так и за рубежом. Ей уже было выплачено 62 тысячи долларов из наследства Сета Хаббарда, чтобы она нашла его давно исчезнувшего брата. Результаты не впечатляли, а вот счета по своим размерам не уступали любой крупной юридической фирме. Обычно скептически настроенный Мюррей начал с осторожно оптимистического.
«Мы нащупали слабый след Энсела Хаббарда, но не спешите радоваться».
Он изложил факты так, как они ему были известны. Вымышленное имя Лонни Кларк, пьяная драка в Джуно, разбитый череп, куча кокаина, фальшивые документы.
«Ему 66 лет, и он распространяет наркотики?» — удивился Джейк.
«У наркодилеров нет границы возраста выхода на пенсию».
«Спасибо».
«Так или иначе», — продолжил Мюррей, — «парень ушлый из тех, кто никогда ничего не признает».
«Насколько серьезно он пострадал?»
«Он в больнице уже неделю, оттуда отправится прямо в тюрьму, так что врачи спешат его вылечить. Но разбитый череп есть разбитый череп».
«Вам лучше знать».
«Местных заинтересовала выписка из приказа об увольнении из военно-морского флота. Похоже, она-то как раз настоящая, но ничего не дает. Фальшивые права и фальшивый паспорт могут хотя бы навести на какое-то место. А чем может помочь выписка из приказа 30-летней давности? И зачем она вообще такому мошеннику? Скорее всего, украдена».
«Значит, мы снова возвращаемся к старому вопросу. Как подтвердить его идентичность, если мы найдем его?»
«Правильно мыслите».
Фотографии, которые помогли бы опознать Энсела Хаббарда, не существовало. В шкафу у Сета в коробке нашли несколько десятков семейных фото, главным образом Рамоны, Гершела и первой жены Сета. Фотографий времен детства самого Сета среди них не было, ни единого снимка родителей и младшего брата. В школьных архивах сохранилась групповая фотография 9 класса, в котором учился Энсел. На этом зернистом, плохого качества снимке, сделанном в Пальмире в 1934 году, видна и его улыбающаяся физиономия. Эту фотографию, так же, как и несколько взрослых фотографий Сета, увеличили. Поскольку никто не видел Энсела в округе Форт уже 50 лет, не было никого, кто мог бы либо подтвердить сходство Лонни Кларка с этим ребенком, либо сказать, что это совершенно другое лицо.
«У вас есть кто-нибудь в Джуно?» — спросил Джейк.
«Нет, пока нет. Я дважды разговаривал с тамошней полицией. Мой человек будет там в ближайшие сутки».
«И что он станет делать, когда попадет туда? Если Лонни Кларк не разговаривает с местными, вряд ли он захочет говорить с совсем чужим человеком».
«Наверняка не захочет».
«Дайте мне время подумать».
Джейк повесил трубку и в течение следующего часа напряженно размышлял только об этом. Итак, впервые за много месяцев появилась первая зацепка, правда, очень слабая. Суд начинался через 4 дня, поэтому сам он никак не мог мчаться на Аляску, чтобы каким-то образом верифицировать и идентифицировать человека, не желающего быть идентифицированным. Более того, человека, который последние 30 лет только и делал, что менял свою идентичность. Спустившись вниз, он застал Люсьена в конференц-зале, где тот сосредоточенно изучал картотеку вероятных присяжных. Их имена были написаны на отдельных карточках крупными печатными буквами, и все 97 карточек аккуратно разложены на длинном столе в алфавитном порядке. Люсьен сортировал их по 10-бальной системе, 10 баллов получали наиболее предпочтительные кандидаты. Многие карточки пока оставались нерассортированными, потому что об этих людях ничего не было известно. Джейк пересказал свой разговор с Чаком Мюрреем.
«Не надо ничего рассказывать судье Этли», — встрепенулся Люсьен. «Во всяком случае, пока. Я знаю, что вы думаете. Если Энсил жив, и мы, возможно, знаем, где он, давайте настаивать на отсрочке суда, выторгуем себе немного времени. Это плохая идея, Джейк».
«Я об этом и не думал».
«Есть немалая вероятность, что старичка упрячут за решетку до конца жизни. Если он не захочет, его нельзя заставить выступать в суде».
«Разумеется, Люсьен. Но меня гораздо больше беспокоит верификация. Она невозможна, пока кто-то из нас не поедет и не поговорит с ним. Не забывайте, здесь его ждет кругленькая сумма. Он может оказаться более сговорчивым, чем мы думаем». Глубоко вздохнув, Люсьен принялся ходить вокруг стола. Порция была слишком неопытна, к тому же молодая чернокожая женщина совсем не тот тип дознавателя, который может выведать секреты у старого белого человека, который всю жизнь бежит от кого-то или от чего-то. Оставался только он, единственный имевшийся в наличии член команды.
«Я поеду», — вздохнул Люсьен. «Передайте мне всю возможную информацию».
«Вы уверены, Люсьен?»
Не ответив, Люсьен закрыл за собой дверь.
«Надеюсь, он сумеет несколько дней продержаться трезвым», — вздохнул Джейк.
Оззи заехал ненадолго в четверг к вечеру. Гарри, Рекс и Порция были в штабной комнате, корпели над именами и адресами кандидатов в присяжные. Джейк наверху у себя в кабинете разговаривал по телефону, тщетно пытаясь разузнать хоть что-нибудь о 45 новых свидетелях Уэйда Ланье, пока работа приносила одни разочарования.
«Хотите пиво?» — спросил шерифа Гарри Рекс.
Холодная банка Bud Light стояла на столе.
«Я на службе и вообще не пью», — ответил Оззи. «Надеюсь, вы не за рулем? Мне было бы неприятно видеть вас задержанным за вождение в состоянии опьянения».
«В этом случае я найму Джейка, чтобы он отсрочил суд навсегда. Разузнали что-нибудь?»
Оззи вручил ему лист бумаги.
«Немного. Оскар Пелс, что живет возле Лейк-Виллидж, мы о нем говорили вчера, посещает ту же церковь, что и семья Ростон».
Порция взяла карточку, на которой сверху черным маркером было написано «Оскар Пелц».
«Я обдержался от него подальше», — посоветовал Оззи.
Гарри Рекс заглянул в свои бумаги.
«Даем ему 5 баллов. Не слишком желателен», — вынес он вердикт.
«Мистер Реймонд Гриффитс живет за сельским магазином Паркера, к югу отсюда. Что у нас есть на него?»
Порция взяла другую карточку.
«Белый мужчина, 41 год, работает на подрядчика по строительству оград».
«Разведен», — добавил Гарри Рекс. «Женат вторично. Отец погиб в автомобильной катастрофе 5 лет назад».
«Я бы и от него держался подальше», — сказал Оззи. «Один мой источник утверждает, что его брат был связан с кланом 3 года назад, во время процесса над Хейли. Не думаю, что он сам принадлежал к клану, но находился слишком близко. Они ведь могут выглядеть весьма приличными людьми, а на самом деле Банда головорезов.
«Дам ему 4 балла», — решил Гарри Рекс. «Я думал, что вы нам расскажете обо всех черных кандидатах».
«Напрасная трата времени. Для этого суда все черные автоматически получают 10 баллов».
«Сколько их в списке порции?»
21 из 97».
«Их всех можно брать».
«А где Люсьен?» — поинтересовался Оззи.
«Джейк куда-то послал его. Что-нибудь удалось узнать о Пернеле Филлипсе? Вы говорили, Мосс-младший может знать его».
«Он троюродный брат жены Мосса-младшего, но они избегают семейных сборищ. Баптистское болото. Я бы много ему не дал».
«Порция?»
«Дадим ему 3»,
— отозвалась она с авторитетом ветерана-консультанта по присяжным.
«В том-то и проблема с кандидатским пулом», — вздохнул Гарри Рекс. «Слишком много троек и четверок, и явно недостаточно 9 и 10. Нас разделают под орех».
«Где Джейк?» — спросил Оззи.
«Наверху. Воюет по телефону».
Люсьен доехал на машине до Мемфиса, оттуда перелетел в Чикаго, далее на другом самолете всю ночь до Сиэтла. В полете пил, но вовремя заснул, чтобы не перебрать. 6 часов пришлось убить в аэропорту Сиэтла, прежде чем подвернулся 2-часовой рейс до Джуна. Зарегистрировавшись в одном из центральных отелей, он позвонил Джейку, поспал 3 часа, принял душ, даже побрился и облачился в старый черный костюм, который не надевал 10 лет. В белой рубашке и пестром галстуке он вполне мог выдать себя за адвоката, что и собирался сделать. С потрепанным портфелем в руке он направился в больницу и спустя 22 часа после отъезда из Клентона пил кофе с местным детективом, который снабжал его последними новостями. Впрочем, новостей было мало. Инфекция спровоцировала осложнение на мозг, и Лонни к общению пока не проявлял способности. Врачи рекомендовали покой, так что в тот день детектив с ним не разговаривал. Он показал Люсьену фальшивые документы, найденные в ночлежке, а также выписку из приказа о демобилизации. Люсьен, в свою очередь, показал детективу 2 увеличенные фотографии Сета Хаббарда. Может, тот найдет хоть отдаленное сходство. А может и нет. Это был выстрел с дальним прицелом. Детектив позвонил хозяину бара и настоял, чтобы тот приехал в больницу. Поскольку он хорошо знал Лонни, требовалось, чтобы он взглянул на фотографии. Он взглянул, но ничего не увидел. После того, как хозяин ушел, поскольку делать особо было нечего, Люсьен объяснил детективу цель визита. Они разыскивают Энсела уже 1/2 года, но пока так и не напали на след. Его брат, тот, который на фотографиях, по завещанию оставил ему кое-какие деньги. Не то что золотые горы, но достаточно, чтобы сковырнуть Люсьена с места и перенести из Миссисипи на Аляску. Детективу не было дела до судебного процесса, проходящего где-то далеко. Его больше занимал кокаин. Нет, он не верил, что Лонни Кларк — наркодилер. Но они вплотную подошли к тому, чтобы накрыть синдикат, действующий в Ванкувере. И у них имелась кое-какая информация. Они предполагали, что Лонни за хороший куш прятал товар. Конечно, за это ему тоже придется отсидеть, но тут срок измерялся месяцами, а не годами. Нет, ему не позволят поехать в Миссисипи ни под каким предлогом, даже если его настоящее имя Энсел Хаббард. После ухода детектива Люсьен побродил по больнице, чтобы разобраться в лабиринте коридоров, развилок и тупиков. Палату Лонни он нашел на 3-м этаже. У двери стоял человек. Он листал журнал и усиленно старался не заснуть. Люсьен догадался, что это полицейский. Когда стемнело, он вернулся к себе в отель, позвонил Джейку, чтобы доложить последнюю информацию, и отправился в бар. Это был то ли 5-й, то ли 6-й день его пребывания в сырой мрачной комнате с никогда не открывающимися окнами и каким-то образом лишенной света даже днем. Медсестры входили и выходили, иногда легко стучали в дверь, прежде чем войти, иногда появлялись у постели без предупреждения. В обе руки его были воткнуты какие-то тонкие длинные трубки. Над головой работал монитор. Ему сказали, что он не умрет, но после 5 или 6 дней практически без еды, зато напичканный медикаментами и уставший от беспрестанного мелькания докторов и медсестер, он бы не возражал против долгого забытья. Голова разрывалась от пульсирующей боли, поясницу ломило от лежания на спине, временами отчаянно хотелось выдернуть все трубки, провода и рвануть из этой комнаты. Электронные часы показывали 11:10. Может ли он отсюда уйти? Волен ли покинуть больницу? Или за дверью стоит охрана, которая моментально водворит его на место? Никто ничего ему не говорил. Он несколько раз спрашивал у наиболее дружелюбных медсестер, охраняет ли его, но ответы были неопределенными. Вообще многое было неопределенно. Иногда экран телевизора виделся ясно, иногда по нему словно бежала рябь. В ушах постоянно звенело. Врачи неизменно отвечали, что все пройдет, а медсестры совали очередную таблетку. В любое время в суток по палате бродили какие-то тени, кто-то беспрерывно заглядывал в дверь. Возможно, это были студенты-практиканты, возможно, бесплотные тени. Ему часто меняли лекарства, чтобы посмотреть, как будет реагировать организм. Давайте попробуем это от боли, а это от ряби в глазах, это от теней, это для разжижения крови, это антибиотик. Десятки и десятки таблеток, и так круглые сутки. Он снова задремал, а когда очнулся, часы показывали 11:17. В палате царила непроглядная тьма. Единственным источником света был красный индикатор на мониторе у него над головой, которого он не видел. Дверь тихо отворилась, но из коридора не просочился свет. Это была не медсестра. Мужчина, незнакомый, подошел прямо к его кровати. Седые волосы, черная рубашка, пожилой человек, которого он раньше не видел. Глаза у него слегка косили, но взгляд был проницательный. Когда он склонился над кроватью, запах виски ударил Лонни в нос.
«Энсел, что случилось с Сильвестром Ринцем?» — спросил мужчина.
Сердце у Лонни замерло. Он в ужасе уставился на незнакомца, который мягко положил руку ему на плечо. Запах виски усилился.
«Энсел, что случилось с Сильвестром Ринцем?» — повторил непрошенный гость.
Лонни попытался что-то сказать, но язык не слушался. Он заморгал, чтобы сфокусировать зрение, но и так видел отчетливо. И слова тоже слышал ясно, и акцент узнавался безошибочно. Незнакомец был уроженцем глубокого юга.
«Что?»
— с трудом прошептал, точнее, почти беззвучно выдохнул Лонни.
«Что случилось с Сильвестром Ринцем?» — в третий раз спросил незнакомец, его лазерно-острый взгляд вонзился в Лонни.
На кровати имелась тревожная кнопка для вызова медсестры. Лонни быстро нажал ее. Незнакомец отпрянул, снова превратившись в тень, и исчез из комнаты. Наконец явилась дежурная медсестра, одна из неприятных представительниц здешнего медперсонала. Она очень не любила, когда ее беспокоили. Лонни хотелось поговорить, рассказать о незнакомце, но девка и слушать бы его не стала. Она спросила, что ему нужно, и он ответил, что не может заснуть. Она пообещала зайти позже, как обычно. Напуганный, он лежал в темноте и размышлял. Почему он испугался? Потому что его назвали настоящим именем? Потому что прошлое настигло его? Или страшило то, что он не был уверен в реальности незнакомца? Уж не сходит ли он с ума? Неужели травма головы вызвала необратимые последствия? Он впал в полузабытье, то погружаясь в темноту, то выныривая из нее, и после каждых нескольких минут сна возвращался мыслями к Сильвестру.